Братья и сестры, всех сердечно поздравляю с праздником, торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Он отмечается всем христианским миром, и сегодня 10 число, а по-еврейски 10 Нисана. Именно в этот день должен был Мессия въехать в Иерусалим торжественно. Именно в этот день избирали пасхального акца. Тема очень интересные такие проповеди, они называются казуальные проповеди, проповеди, которые касаются праздника какого-либо. И каждый проповедник переживает в этот момент, как бы, во-первых, не повториться с другим, а во-вторых, чтобы не сказать то же самое. С другой стороны, в каждом празднике есть какая-то суть, которую мы обязаны передать. Я вчера занялся тем, что решил прочитать, как об этом празднике пишет каждый евангелист, чтобы выписать некоторые детали и обратить на них внимание. Я буду читать все-таки из Евангелия от Матфея, это первое Евангелие, 21 глава. Буду читать с 1 по 7 стих. Отрывок будет больше, но на другие стихи мы обратим свое внимание чуть-чуть попозже. Итак, Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 стиха. Будьте внимательны, пожалуйста. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязавши приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите через Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Братья и сестры, Иисус до того, как пришел в Иерусалим, какое-то время провел в селении в Вифании. В этом селении находилась семья, которая постоянно принимала Иисуса, семья Лазаря. Именно там был воскрешен Лазарь, там Иисус провел последние дни перед распятием. Почему Иисус выбрал Вифанию? Дело в том, что это была граница субботнего пути. Иисус исполнял закон, и он не мог прийти в Иерусалим, пройдя путь, который больше, чем расстояние субботнего пути, поэтому он останавливался в Вифании. В Вифании останавливался не только Иисус, множество народа стекалось на праздник. В праздник Пасха, который наступит через 4 дня после 10-го Нисана, когда Иисус вступает в Иерусалим, собиралось около 2 миллионов человек. Со всех мест это главный праздник Израиля по сей день. И главный праздник христианства, кстати. Итак, очень много людей стекалось в этот праздник. Несколько лет назад, до того, как Иисус решил вступить в Иерусалим торжественным шествием на осле, это уже делали. И делали многократно. Дело в том, что по сей день люди объявляют себя Христами. До сих пор существуют паломники, которые приезжают в Святую Землю, садятся на осла и въезжают в Иерусалим. Они объявляют себя Мессией, за ними следуют люди, уже не так много. Но за 2 года до того, как Иисус вошел в Иерусалим таким образом, такое проделал один египтянин. Он также объявил себя Христом, также сел на осла и также въехал в Иерусалим. И за ним следовало 30 тысяч человек. Еще раньше в Иерусалим въезжал другой человек, он был израильтянин. Он также сел на осла и также въехал в этот город, но побоялся того, что римляне будут недовольны таким шествием, и за ним следовало всего 10 тысяч. Итак, въезд в Иерусалим подобным образом он практиковался многими лжехристами. И почему люди следовали за ними? Почему люди следовали за теми, кто въезжал на молодых ослах, кто в именно 10-го Ниссана это делал. Потому что весь народ Израиля ожидал Мессию. Весь народ ожидал Христа. Знаете, в 1952 году в Желтом море плавал большой эсминец. Это было военное время. Это было очень тяжелое время для Канады. Это был канадский эсминец. На нем находилось много военных. И в один из вечеров прозвучала тревога. Дело в том, что на корабль были доставлены 16 человек, которые были тяжело ранены, и им срочно была нужна хирургическая помощь, нужно было хирургическое вмешательство, и по счастливой случайности на корабле оказался очень известный военный хирург. Его звали Джозеф Сир. Этот хирург был прославлен во многих местах, его все знали о том, что этот человек, он способен вытащить из могилы любого, потому что у него был колоссальный опыт в хирургии. Тем не менее, Джозеф Сир с потным лбом вбегает в свою каюту, достает справочник, энциклопедию хирургии для чайников и начинает судорожно листать. Через час начнется тяжелейшая операция. Он его листает в поисках какой-то информации, потому что звали этого человека совсем не Джозеф Сир. Это был мошенник, который выдал себя за известного хирурга, и каким-то образом он оказался на этом эсминце. Настоящее имя этого человека – Фердинанд де Мара, и он довольно-таки часто проделывал такие трюки. Он выдавал себя за разных людей, и вот снова он выдал себя за известнейшего хирурга. Но когда дело дошло до работы, тогда ему стало страшно. Видите ли, недостаточно просто одеть белый халат и недостаточно просто сесть на осла, чтобы быть Христом. Когда эти люди, выдававшие себя за Христа, въезжали на осле, на самом деле, чего они хотели? Они хотели получить царство. Они провозглашали себя царями. Они хотели царства, они хотели власти, кто-то из них хотел денег. Но когда дело доходило до того, чтобы отвечать за то, что ты назвался Христом, все из них бежали из города. Каждый из них не остался в Иерусалиме более чем 2 дня. Все они были изгнаны из Иерусалима и бежали по собственной воле оттуда. Потому что они боялись смерти, потому что они не хотели быть распяты, потому что они не хотели быть судимы. Вот в чем главное отличие истинного Христа от лжехриста. Лжехристос никогда не будет страдать за кого бы то ни было, а настоящий Христос Иисус, когда идет в Иерусалим, он знает, на что он идет. Почему нужно было войти именно 10 числа, 10 Ниссана? Ответ на этот вопрос мы находим в 21 главе книги «Исход». Дело в том, что именно 10 числа нужно было выбрать агнца, чистого, непорочного агнца. Это дети, вы знаете, кто такой агнец? Это овечка маленькая, да? Она должна была быть без пятна и порока, полностью чистое животное. И 4 дня... Эта овца, овечка маленькая, она жила в вашем доме. 4 дня вы ее кормили, поили, и самое главное, что нужно было определить за эти 4 дня, а точно ли эта овечка беспорочна? 4 дня испытания. Вот зачем нужно было брать овцу 10 числа. 14-го эту овцу приносили в жертву, потому что это была Пасха, Песах. 4 дня Иисус находится в Иерусалиме, и 4 дня его испытывают все. Народ, первосвященники, Пилат, царь Ирод ищут в нем порок. Ищут в нем то, за что можно было бы его судить. И не находят. И Иисус был абсолютно беспорочным. Именно поэтому он должен был войти 10-го Ниссана, чтобы исполнилось пророчество. Потому что с давних времен все знали, что именно вот эта жертва, она указывает на Христа, на Мессию, который спасет народ. Осел, молодой осел, Именно на нем должен был въезжать будущий царь, именно на нем должен был въезжать Мессия. Народ настолько ждал пришествия Христа, настолько ждал пришествия Мессии, народ израильский, что на законодательном уровне невозможно было купить молодого осла без ослицы, без его матери. Невозможно было продать ослицу без сына. Потому что по пророчеству Христос должен был явиться именно на двух животных. На молодом осле, на котором не работали, и на его матери ослице. Чтобы это пророчество было легче исполнить, на законодательном уровне Израиль внес некоторые поправки. Теперь нельзя было продавать или покупать молодого осла или ослицу без, ну, раздельно. Их нужно было покупать вместе. Это было такое правило. Молодой осел. За Христом шло, по свидетельствам историков, около 150 тысяч человек. От 50 до 150. Это было самое большое шествие того времени. Это было шествие настолько большое, что в отличие от других ситуаций, когда люди пытались выдавать себя за Христов, моментально вмешивался Рим, потому что тогда Израиль находился под римским оккупантом, они были оккупантами, и нельзя было собираться больше, чем 10 человек вместе. Это уже считалось чем-то неправомерным. Поэтому моментально вмешивался Рим. Но когда римляне посмотрели на шествие из 150 тысяч человек, они не решились вмешиваться в это. 150 тысяч человек встречало Христа в Иерусалиме. Люди шли за ним из Вифании, люди встречали ему на дороге, люди кричали «Осанна!» 50 тысяч через 150 тысяч человек. Давайте прочитаем, как встречали люди Иисуса Христа. Это записано всего два стиха, с 8 по 9. Та же глава. «Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же предшествовавший и сопровождавший восклицал «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних». Братья и сестры, люди поделились на три категории. Одни стелили свои одежды, другие резали пальмовые ветви и клали перед Христом, третьи восклицали «Осанна сына Давидову». Одежда. В то время одежда была очень дорогая, ее нельзя было давать в залог надолго, если у человека ничего не было, и он давал свою одежду в залог, то эту одежду необходимо было возвратить ему уже вечером. Дело в том, что, возможно, одежда – это последнее, что у него оставалось. Представьте себе толпу из 50 тысяч человек, и если вы, ну или я, положу туда свой пиджак, то, наверное, по прошествии нескольких минут от него уже ничего не останется. То же самое происходило и там. Ну, эта традиция, она на первый взгляд очень странная. Странно, зачем нужно снимать с себя одежду, класть перед Христом. Она отсылает нам к второй книге царств, когда на царство были возводимы различные цари. Один из них был Иовис. И перед ним стелили одежды. Что это значило, что это за действие такое, когда ты снимаешь свою одежду, самое дорогое, что у тебя есть, самое близкое, не было много одежд, возможно, у кого-то была одна или две, и стелишь перед царем. Это значит, что ты, во-первых, признаешь его царем, а во-вторых, ты признаешь его желанным царем. Ты желаешь, чтобы он царствовал, ты ему отдаешь последнее, ты признаешь его своим господином, он проходится по твоей одежде. Ты отдаешь самое дорогое, и этим показываешь, что это желанный царь. Когда народ увидел Христа, они видели в нем царя. Они сказали первое: «Ты наш царь, и мы желаем, чтобы ты воцарился». Второе, что они делали, это резали пальмовые ветви и стелили. Братья и сестры, а почему пальмовые ветви? Ведь символ Пасхи, которая приближалась, это вовсе не пальмовые ветви. Символ Пасхи – это агнец. Почему нужно было резать пальмовые ветви? Почему они встречали его именно этими ветвями? Единственный праздник, где используются пальмовые ветви, это праздник кущей. Дело в том, что кущи – это такие палатки, которые на праздник кущей были сооружаемы, и народ там жил. И они были сооружаемы из пальмовых ветвей. Но вот какое дело. Еще интересный факт. Когда наступит тысячелетнее царство, а оно, несомненно, наступит, об этом говорит Писание, тысячелетнее царство, царство с новым порядком, царство, в котором будут действовать только законы Бога, то единственный праздник, который останется в тысячелетнем царстве, по пророчеству Захарии, это праздник Кущей. Единственный праздник, который будет в тысячелетнем царстве, это праздник Кущей. Кущи делаются из пальмовых ветвей. Когда ученики находятся на горе Преображения, они говорят: «Господи, хорошо нам здесь быть, сделаем себе кущи». Почему они захотели сделать тогда кущи? Потому что они подумали, что наступает тысячелетнее царство. Они подумали, что вот сейчас ты, Господи, устанавливаешь царство Израилю, ты ему возвращаешь. И даже после того, как Христос воскресает, и вот он уже возносится, кстати, он возносился из города Вифания также, откуда и пришел в Иерусалим, и вернется на гору Елеонскую. Они у него спрашивают: «Господи, а не все ли время восстанавливаешь царство Израилю?» Они до сих пор думают, что царство вот-вот восстановится. И один из признаков тысячелетнего царства, один из символов тысячелетнего царства, наверное, самый главный, это праздник Кущей, пальмовые ветви. Так вот, первое, что делает народ, это стелит свои одежды, говоря о том, что ты наш царь. А второе, что делает народ, это стелит пальмовые ветви, поднимает их высоко и говорит: ты наш Мессия. Да, царем могут быть разные люди, но человеком, который восстановит царство Израилю на 1000 лет, может быть только один – Мессия, только он. Их действия по резанию пальмовых ветвей и то, что, как они его встречали, говорит лишь об одном – они признавали, что это Мессия, Христос. И третье, что они делали, это кричали «Осанна вышних». Это ссылка на 117-й псалом. Мессианский псалом, кстати, каждый еврей знает, что этот псалом говорит о том, что Мессия вот-вот придет. И там пророчество об Иерусалиме. Когда Иисус входит в город, все кричат «Осанна вышних». Дело в том, что слово «Осанна», оно не означает «слава». Когда мы говорим «Осанна», это не «слава Богу». Слово «Осанна» – это составное слово, которое состоит из двух слов на самом деле. Одно – это «още», как бы «Осанна», «още», а другое – «на». «Още» плюс «на». Так вот, «на» – это просительное такое слово, которое пришло из арамейского языка, и означало оно «пожалуйста». Это прошение, кстати, до сих пор, когда мы говорим, ну, как бы «на», «возьми», «пожалуйста». Что-то вроде этого. Так вот, это слово, оно тогда используется. Так вот, а «още», созвучно с «иешуа», отличается одной буквой. Это слово, которое означает «спасение». И когда народ кричит «още на вышних», они имеют в виду «спаси нас, пожалуйста, на небе», «спаси нас, пожалуйста, в небесах», «спаси нас, пожалуйста, в царстве твоем». Итак, они признают Иисуса Христа царем, мессией и спасителем, и даже просят его спасения. Да, они тогда понимали о том, что спасение – это в смысле спасение от римского владычества. Тем не менее, они полностью убеждены, что это Мессия. Осанна. Братья и сестры, вот так народ встречал Иисуса Христа. 150 тысяч человек единогласно провозглашали о том, что Он царь, Мессия и их Спаситель. 150 тысяч человек, и даже больше уже потом в городе, многие спрашивали, а кто сей, они видели, как он проявил свою власть совсем недавно в Вифании, буквально несколько дней назад он воскресил Лазаря. Это было известно всем, об этом пишет евангелист Иоанн. Вас когда-нибудь приглашали в гости? Надеюсь, что да. Если нет, приходите ко мне. Когда нас зовут в гости, то как правило, нас встречают радушно, с распростертыми руками, и иногда говорят такую фразу: «Чувствую себя как дома». Братья и сестры, вы знаете, как продолжается эта фраза? Но не забывай, что ты в гостях. Чувствую себя как дома, но не забывай, что ты в гостях. Когда Христос идет в Иерусалим, подходит к городу, люди кричат ему: «О, ты наш царь, чувствую себя как дома. Ты наш царь, ты хозяин». Братья и сестры, я думаю, что вот эта фраза, она на самом деле не значит, что действительно нужно чувствовать себя как... Ну, то есть, когда вы мне скажете о том, что чувствую себя как дома, это не значит, что я хозяин вашего дома. Наверное, вам очень не понравится, если я приду к вам домой, вы мне скажете эту фразу, а я начну переставлять местами мебель, красить ваши обои в черный цвет или в белый и перестеливать ламинат. Вы скажете: «Что ты делаешь, Ваня?» Вы сказали, вы сами сказали, чтобы я чувствовал себя здесь как дома, что у вас в холодильнике. Но, то есть, на самом деле эта фраза, она не означает того, что мы передаем право, владение. Она означает то, что мы очень рады тебе, ты можешь не чувствовать себя здесь стесненным, но помни о том, что у тебя здесь есть какие-то границы. Народ встречает велигласно, они кричат: «Ты наш царь, хозяин». Что первое делает Иисус, когда входит в город? Давайте прочитаем. С 10 стиха. «И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили: „Кто сей?“ Народ же говорил: „Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского“. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: „Написано: „Дом мой домом молитвы наречется“, а вы сделали его вертепом разбойников“». Первое, что делает Иисус, когда входит в Иерусалим, он направляется в храм для того, чтобы его очистить. Храм – это сердце города. Если ты считаешь, что я царь, то первое, что я сделаю, это очищу храм. И людям это не понравилось. Народу это не понравилось. Первосвященникам это не понравилось. Не понравилось торгующим, не понравилось миновщикам. Им не понравилось, что Иисус ведет себя как хозяин. Несмотря на то, что буквально несколько часов назад они сами об этом провозглашали. Братья и сестры, этот праздник, он говорит о том, что Иисус идет, и Он идет в каждое сердце, Он идет к каждому человеку. И я убежден, что каждый христианин с распростертыми руками встречает Его и готов стелить свои одежды, резать пальмовые ветви, кричать «Осанна вышних», славить Иисуса. Но не каждый христианин готов к тому, чтобы Иисус начал менять его жизнь. Дело в том, что когда Христос входит в наше сердце, первое, что Он делает, это очищает его. Когда Иисус придет в твою жизнь, будь готов к тому, что тебе нужно будет оставить какие-то вещи, что-то нужно будет изменить, что-то нужно будет убрать, и это не всем нравится. Настоящая проблема не в том, что люди не верят в том, что Иисус вообще был, не в том, что они не верят, что Иисус – это Бог. Настоящая проблема в другом. Настоящая проблема в том, что люди не хотят жить по правилам Божьим, не хотят исполнять Его заповеди, Его законы. Да, Господи, мы очень рады, что Ты есть, но есть какая-то граница, вот здесь, это моя жизнь, я буду здесь поступать, как я хочу. Это неправильно. Именно так поступили израильтяне, когда встретили Иисуса. Все, что они с Ним сделали, это вывели вон из города и распяли. То же самое происходит сегодня во многих сердцах людей. Они очень рады истории об Иисусе Христе, они очень рады и верят в Бога, они готовы согласиться с тем, что Христос – это Мессия, но когда дело доходит до того, что нужно выгнать из их храма сердца какие-то мерзкие вещи, то они говорят, у меня есть право, это моя жизнь, не трогайте, не приближайтесь, это моя жизнь. Но если ты назвал Иисуса царем, так не бывает. Иисус – это не Бог по воскресеньям, это не Бог по нуждам, это не Бог по обстоятельствам. Это вечный, настоящий Бог и Царь, и если ты его принимаешь, то ты принимаешь его всецело, навсегда. Понять, кто твой Царь, понять, кто твой Господин, пусть это сделает каждый из нас сам. Готов ли я менять свою жизнь, признавая его Царем? Если же я признаю его Царем, то я должен идти до конца. Итак, этот праздник говорит о том, что в Израиле ожидали Мессию, кстати, они до сих пор его ждут, и Мессия пришел, но они не были готовы. Братья и сестры, мы не знаем, когда этот день настанет, но Писание говорит, что ноги Иисуса Христа они станут на горе Елеонской, и Он придет, Он снова придет, и будем ли мы готовы Его встречать. Первое, что делает Иисус, когда приходит в нашу жизнь, это очищает наше сердце. Пусть Господь нас благословит признавать Его царем не только на словах, но и на деле. Аминь.